Глава 43. Палата номер 131 в медицинском центре «Новый континиум». Пол переливается всеми цветами радуги. Линолеум хрустит у меня под ногами, когда я иду по осколкам красного и зеленого, желтого и голубого. Капельки красного, бриллианты, рубины, изумруды и сапфиры. Тут же валяются туфли Елен. Одна розовая, вторая желтая. Каблуки и шпильки разбиты до состояния каши. Испорченные туфли на полу в самом центре комнаты. Эллен стоит в дальнем конце комнаты в тусклом мерцании на самом краю света от настольной лампы. Стоит, склонившись над каким-то ящиком из нержавеющей стали. Ее руки раскинуты и обнимают холодную сталь. Она прижимается щекой к крышке ящика. У меня под ногами хрустят разноцветные камни, и Эллен оборачивается на звук. Ее губы в розовой помаде испачканы кровью. На крышке ящика отпечаток поцелуя розовый с красным. В крышке окошко из мутного серого стекла. А внутри лежит маленький человечек, слишком белый и совершенный для того, чтобы просто спать. Узорная наледь по краю окошка уже начала подтаивать, и вода капает внутрь. Элен говорит:
«Ты пришел?»
Ее голос звучит невнятно и глухо. Тонкая струйка крови течет изо рта. Я смотрю на нее, и у меня вдруг начинает болеть нога. «Со мной все в порядке», — говорю я. И Элен говорит:
«Я за тебя рада».
Ее косметичка лежит развороченная на полу. Среди разноцветных осколков перепутанные цепочки золотые и платиновые. Элен говорит:
«Я пыталась разбить самые крупные».
Она кашляет, прикрывая рот рукой.
«Остальные я пыталась разгрызть».
Она опять кашляет. Ее ладонь вся в крови и белых осколках. Рядом с косметичкой опрокинутая бутылка с жидкостью для прочистки труб. Под ней натекла зеленая лужица. У нее переломаны все зубы. Многих не достает вообще. Она прижимается лицом к серому стеклу. Стекло туманится от ее дыхания. Она вытирает окровавленные руки о юбку.
«Я не хочу возвращаться к тому, как все было раньше», — говорит она. «К той жизни, какая была у меня до того, как мы с тобой встретились».
Она все вытирает и вытирает руки о юбку.
«Даже со своей властью в мире».
Я говорю, что ей срочно нужно в больницу, а Елена улыбается окровавленными губами и говорит:
«Мы и так в больнице».
«Ничего личного», — говорит Элен, — «ей просто нужен был кто-то, хоть кто-нибудь. Даже если она и сумеет воскресить Патрика, она не хочет ломать ему жизнь, разделив с ним баюльные чары. Даже если это означает, что она снова будет одна. Ей не хочется, чтобы у Патрика была эта власть».
«Посмотри на него»,
— говорит она и прикасается к серому стеклу своими розовыми ногтями.
«Он такой хороший».
Она сглатывает слюну вместе с кровью, обломками зубов и разбитыми бриллиантами. Ее лицо кривится в кошмарной гримасе. Она хватается за живот и едва не ложится на стальной ящик с серым окошком. Кровь и вода на оттаившей наледи текут внутрь. Дрожащей рукой Элен открывает сумочку и достает тюбик помады. Она красит губы, и розовая помада становится красной. Она говорит, что отключила криогенную установку. Отключила сигнализацию и резервную батарею. Она хочет умереть вместе с Патриком. Она хочет, чтобы все кончилось. Баюльные чары, власть, одиночество. Она хочет уничтожить все драгоценности, про которые люди думают, будто они их спасут. Все остатки былого величия, которые переживают красоту, ум и талант. Весь декоративный мусор, который остается, когда настоящие достижения и успехи, все обращается прахом. Она хочет уничтожить все красивые вещи, паразитов, которые переживают своих хозяев людей. Сумочка падает у нее из рук. Серый камушек выпадает из сумки и катится по полу. Совершенно без всякой связи мне вспоминается устрица. Эллен громко рыгает, вынимает из сумки бумажную салфетку, держит ее подо ртом и выплевывает на ней сгустки крови, желчь, расколотые изумруды. У нее во рту застрявшие в окровавленных деснах на месте зубов осколки сапфиров и оранжевых берилов. К небу прилипли кусочки красной шпинели, язык весь в черной алмазной крошке. Эллен улыбается и говорит:
«Хочу быть вместе с моей семьей».
Она скатывает окровавленную салфетку в шарик и запихивает ее под отворот манжета. Ее серьги, ее ожерелье и кольца, ничего больше нет. Подробности о ее костюме. Он какого-то цвета. Это костюм. Он безнадежно испорчен. Она говорит:
«Пожалуйста, обними меня».
В сером окошке совершенный ребенок лежит, свернувшись калачиком на подушке из белого пластика. Держит пальчик во рту. Совершенный и бледный, как синий лед. Я обнимаю Елен, и она морщится. У нее подкашиваются колени, и я опускаю ее на пол. Эллен Гувербойль закрывает глаза, она говорит:
«Спасибо, мистер Стрейтер». Я поднимаю ее серый камень и бью им по холодному серому стеклу. Изрезанными в кровь руками я вынимаю Патрика, бледного и холодного, и кладу его испачканного моей кровью в руки Элен. Опускаюсь на пол рядом с ней и обнимаю ее. Моя кровь с ее кровью теперь смешались. Лежа в моих объятиях, Элен закрывает глаза и кладет голову мне на колени. Она улыбается и говорит:
«Тебе не показалось, что это слишком уж странное совпадение, что Мона нашла гримуар?»
Она открывает глаза, хитро щурится и говорит:
«Тебе не показалось, что это как-то уж слишком странно, что все это время гримуар был у нас?»
Элен лежит у меня в объятиях и качает Патрика на руках. И вот тут оно и происходит. Она поднимает руку и вдруг щипает меня за щеку. Смотрит на меня и улыбается одной половиной рта. Хитрая улыбка в крови и зеленой желчи. Она подмигивает и говорит:
«Попался, папаша!»
За секунду я весь покрываюсь холодным потом. Элен говорит:
«Неужели ты правда думаешь, что мамочка стала бы убивать себя ради тебя? И что она стала бы уничтожать свои мудацкие драгоценности? Или оттаивать этот замороженный кусок мяса?»
Она смеется, у нее в горле булькает кровь и жидкость для прочистки труб. Она говорит:
«Неужели ты правда думаешь, что мамочка стала бы грызть свои мудацкие бриллианты, потому что ты ее не любишь?»
Я говорю: «Устрица?»
«Воплоти»,
говорит Элен. Говорит устрица ртом Элен голосом Элен:
«Но тут есть воплоти миссис Бойл. У нее внутри, где готов спорить, ты тоже уже побывал, но другим способом».
Элен поднимает Патрика на вытянутых руках. Ее ребенок холодный и синий, как фарфоровая кукла, замороженный и хрупкий, как стекло. Она швыряет мертвого ребенка через всю комнату. Он ударяется о стальной ящик, падает на пол и вертится на линолеуме. Патрик. Одна замороженная рука при падении отламывается. Патрик. Вертящееся тельце задевает об угол ящика, и ножки тоже отламываются. Безрукое и безногое тело, сломанная кукла. Он ударяется головой о стену, и голова отлетает тоже. Элен подмигивает и говорит:
«Да ладно тебе, папаш, не льсти себе».
И я говорю: «Будь ты проклят». Устрица занимает Элен как армия павший город, как сама Элен сержанта, как наше прошлое СМИ и сам мир занимает тебя. Элен говорит. Устрица говорит ртом Элен:
«Мона давно знала про гримуар. С того дня, как только увидела мамочкин ежедневник, она сразу все поняла».
Она говорит:
«Просто не могла его перевести».
Устрица говорит:
«Мое дело музыка, а Монина... Монина дело глупость».
Голосом Элен он говорит:
«Сегодня вечером Мона очнулась в каком-то салоне красоты за столиком маникюрши, который красил ей ногти розовым».
Она говорит:
«Она вернулась в контору взбешенной и обнаружила, что миссис Бойл лежит лицом вниз на столе. Вроде как в коме».
Элен вдруг всю передергивает, и она хватается за живот. Она говорит:
«На столе перед миссис Бойл лежал гримуар, открытый на странице с переводом заклинания временного захвата чужого тела. Как оказалось, все заклинания были переведены».
Она говорит, устрица говорит:
«Благослови, Боже, мамочку и ее страсть к кроссвордам. А ведь она где-то есть. Наверное, злая как черт».
Устрица говорит ртом Элен:
«Увидишь мамочку, передавай ей привет».
Хрупкая синяя статуэтка, замороженный ребенок разбит на кусочки. Осколки ребенка среди осколков драгоценных камней. Отломанный пальчик, отбитые ножки, расколотая головка. Я говорю: «То есть теперь вы с Моной поубиваете всех и станете новым Адамом и Евой? Каждое поколение хочет быть последним».
«Не всех»,
— говорит Элен.
«Нам понадобятся рабы».
Она задирает юбку окровавленными руками Элен, хватает себя за интимное место и говорит:
«Может, вы с мамочкой что-нибудь учудите по-быстрому, пока она не скопытилась?»
И я отталкиваю от себя тело Элен. Все мое тело болит. У меня никогда ничего не болело так сильно, даже нога. Элен тихонько вскрикивает и сползает на пол. Ложится, свернувшись калачиком на холодном линолеуме среди осколков драгоценных камней и Патрика, и говорит:
«Карл?»
Она подносит руку ко рту и чувствует осколки камней, застрявшие в деснах. Она поворачивается ко мне и говорит:
«Карл! Карл, где я?»
Она смотрит на ящик из нержавеющей стали, видит разбитое стекло. Сначала она видит только отбитую ручку, потом ножки, потом головку, и говорит:
«Нет!»
Брыжа кровавой слюной, Элен говорит:
«Нет, нет, нет!»
Из-за сломанных зубов ее голос звучит невнятно и глухо. Она ползет по острым осколкам цветных камней и собирает кусочки, заливая слезами вся в желчи и крови. В комнате, где уже начинает совсем неприятно пахнуть, она собирает синие осколки. Крошечные ручки и ножки, тельца, расколотую головку. Она прижимает их к груди и кричит:
«Патрик! Пати!»
Она кричит:
«Мой Пати! Пат! Пат! Нет!»
Целует расколотую синюю головку, прижимает ее к груди. Она спрашивает:
«Что происходит? Карл, помоги мне!»
Она смотрит на меня, но тут спазм в желудке сгибает ее пополам,
и она видит пустую бутылку из-под жидкости для прочистки труб.
«Господи, Карл, помоги мне!»
— говорит она, укачивая на руках обломки своего ребенка.
«Скажи мне, пожалуйста, как я здесь оказалась?»
И я подхожу к ней, обнимаю ее и говорю. Поначалу новые хозяева делают вид, что не смотрят на пол в гостиной. То есть особенно не приглядываются. Не тогда, когда смотрят дом в первый раз. И не тогда, когда перевозят вещи. Они измеряют комнаты, распоряжаются, куда ставить диван и пианино. Распаковывают коробки. И во всей этой суете у них не находится времени, чтобы посмотреть на пол в гостиной. Они делают вид. Элен наклоняется к Патрику. У нее изо рта течет кровь, руки у нее слабеют, и маленькие пальчики сыплются на пол. Сейчас я останусь один. Это моя жизнь. И я даю себе слово, что неважно где и когда, я найду устрицу с Моной. Что хорошо, это займет меньше минуты. Это старая песенка про зверей, которые ложатся спать. Песенка грустная и сентиментальная. И лицо у меня горит от окисленного гемоглобина, когда я читаю стихотворение вслух под яркой лампой дневного света, держа в объятиях обмякающее тело Элен, прислонившись спиной к стальному ящику. Патрик, испачканный моей кровью, испачканный ее кровью. Ее губы слегка приоткрыты, ее сверкающие зубы – настоящие бриллианты. Ее звали Элен Гувербойль. У нее были голубые глаза. Моя работа – подмечать все детали, оставаться беспристрастным наблюдателем. Моя работа не в том, чтобы чувствовать. Моя работа – писать репортажи. Это называется баюльной песней. В некоторых древних культурах ее пели детям во время голода или засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло прокормиться на своей земле. Ее пели воинам, изувеченным в битве, и смертельно больным. Всем, кому лучше было бы умереть, чтобы унять их боль и избавить от мук. Это колыбельная. Я говорю, все будет хорошо. Я сжимаю Элен в объятиях, укачиваю как ребенка, и говорю ей: «Теперь отдыхай, спи». Я говорю ей: «Все будет хорошо».